Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Хроники 20 век. В студии Ольга Байкалова. И сегодня поклонники советского рока вспоминают лидера группы Кино, подарившие меломанам такие песни, как «Мама», «Анархия», «Пачка сигарет», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». Сегодня мы будем говорить о Викторе Цое. У нас в гостях музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов. Владимир Викторович, я вас приветствую.
Добрый день, Ольга. Ну, можно без отчества все-таки.
Давайте
я без хоть отчества. И старик, конечно, как заявлено в ваших хрониках, но все-таки не до такой степени.
Давайте без отчества. Будем давать в эфире рок-н-ролл. Будем вспоминать Виктора Цоя. Вот меня всегда интересовал этот вопрос. 25 лет прошло, а Виктор Цой...
Жив, да.
Цой жив, это во-первых. А во-вторых, вот как можно объяснить такую бешеную популярность группы Кино? Даже сейчас, спустя 25 лет.
Вот вы оговорились, мне кажется, что Цой представитель советского рока. Мне кажется, вот как раз-таки Цой был антисоветским, абсолютно. То есть он был вне каких-то форматов, вне каких-то жанров, потому что там такой был сплав, такая смесь всего. Это даже роком невозможно было назвать, потому что, ну вот песня «Без слов», например, это чистый такой поп хороший. «Звезда по имени Солнце» начинается вообще как какое-то диско. Поэтому мне кажется, что Цой пережил многих своих, может быть, современников, которые даже еще живы и продолжают творить в творческом смысле, потому что это универсальное абсолютно творчество. Понятное
абсолютно
доступное,
всем.
Да, доступное, понятное. И такое, знаете, лаконичное, без всяких вот этих виньеток ложной сути, как сказала бы Лариса Рубальская. Эти песни до сих пор живы, потому что они как бы вот сегодняшние, они сегодняшнего дня. Вы обратили внимание, у Цоя нет ни одной песни такого социального протеста, направленных против системы. Нет ни одной такой песни. Все песни, вот, связанные с летом, с любовью, и очень много какой-то вот борьбы. Борьбы, какой-то бой, сжатый кулак,
подождите,
война.
А как же я объявляю свой дом
без ядерной зоны? Ну, это, может быть, единственная песня, которая такая социальная, но это же не против системы направлено.
Это позиция, да.
Да, это просто такая, как бы я бы сказал, ну, антивоенная песня, скорее всего. Гуманная, гуманистическая, там, человеческая. Но ни в коем случае не против системы. Система рушилась. Как раз Цой, когда стал популярен, я думаю, что это случилось во второй половине 80-х. Все-таки первые их альбомы, вот мы видим, достаточно сырые такие, вот звук такой неровный. Представляете, на чем они писались, да, музыканты группы Кино? То есть,
ну,
такие были дрова, как говорят.
Лед Зеппелин тоже свои первые альбомы на дровах записывали, и тем не менее все эти пластинки до сих пор платиновые.
Ну да, но, к сожалению, вот сегодня, когда слушаешь, уже ухо привыкает к хорошему качественному звуку и немножко режет, конечно, ухо.
С другой стороны, это же ностальгия.
Это ностальгия, зато какой текст, да? Угу. Сразу каким-то летом пахнуло, хоть за окном не 25 в Москве, но, тем не менее, вот сразу чувствуется, да, вот чем-то таким, вот такое детство какое-то. Я не знаю, был ли у вас в детстве портвейн?
Мне кажется, в любом детстве был портвейн, конечно, стыдно в этом сознаваться, но это наше детство.
Но мой первый алкоголь, который я попробовал в третьем классе, как раз это был портвейн. Вот с тех пор я, конечно, к теплому портвейну не притрагиваюсь, пью более дорогие и, скажем, холодные напитки. Но, тем не менее, все-таки Цой, почему пережил, я говорю, многих, 25 лет прошло, действительно. Песни не умирают, звучат сегодня, вот слушаешь, и такое ощущение, что это вот написано будто вот вчера. Вчера эта песня родилась. Выглядываешь за окно, все, прямо Цой, мне кажется, очень точно как-то... Вот рассказал про какую-то вот, про окружающий нас мир.
А вообще можно сказать, что Виктор Цой был тонкий лирик и вообще тонкой душевной организацией человек, острочувствующий?
Безусловно. Я когда смотрю на него, вот какие-то немногочисленные интервью, которые он давал при жизни, смотрю на него, вижу, он очень застенчивый. Он на самом деле так и не стал такой звездой. В нем нет вот, вот этого налета звездности, да, какого-то такого вот высокомерия, лоска какого-то. Он только-только стал пожинать плоды какой-то популярности. Вот, кстати, сегодня же случилась трагедия, 25 лет назад, ровно в этот день Цой разбился на машине «Москвич». Представляете? Да? Уже тогда, в принципе, была возможность достать хороший автомобиль, импортный, и думаю, что у Эйзеншписа тем более была такая возможность. Но, тем не менее, звезда российского рока, ну, советского, тогда еще все-таки Советский Союз существовал, разбился на автомобиле, который был без подушек безопасности. Вообще, это такой гроб на колесиках. Конечно, машина его не спасла.
Он уснул за рулем.
Много ходят версий. Ну, конечно,
версий много, это
конечно,
правда.
Мы не можем с точностью сказать, что случилось. Но мне кажется, что он человек на скорости там, больше 100 километров в час. Но это невозможно уснуть. Может быть, на какой-то момент он просто потерял контроль, потому что было раннее утро. А он ехал на рыбалку или с рыбалки уже, я не помню точно. И там было место, где совершенно невозможно было увидеть вот этот автобус, который выезжал на эту грунтовую дорогу. И я думаю, что просто какое-то минутное замешательство, вот оно сослужило такой вот...
Но потом же судмедэксперты сказали, что в крови абсолютно не было алкоголя.
Алкоголя не
40,
было, да.
48 часов, даже вычисляли, проводились эти эксперименты, 48 часов не пил ничего абсолютно. То есть предполагаю, что все-таки устал, потому что жизнь такая насыщенная, там плюс график, плюс ехал отдыхать, плюс всю ночь за рулем, и вот тебе и результат.
Ну а потом мы же знаем, творческие люди, они же такие немножко как бы летящие, чуть-чуть, да, по жизни. Я подозреваю, что, может быть, вот этот как раз альбом последний, который они записывали, Цой мог его переслушивать, может быть, переворачивал в этот момент кассету.
Там много вопросов, да, с кассетой. Была ли кассета на самом деле?
На самом деле, вот я много раз слышал от Юрия Каспаряна, да, это гитарист группы «Кино», который опровергал вот эту версию о том, что именно та кассета, которая была в автомобиле и послужила как бы основой вот этого черного альбома. Была еще копия у Каспаряна Юрия, более качественная. И я думаю, что там от машины же ничего не осталось, по сути. То есть вот эта вот передняя часть, она была просто как гармошка. Поэтому какая кассета? Машина сразу там загорелась, и все было обуглено. Поэтому я думаю, что... Конечно, эта версия не имеет под собой оснований.
Друзья, это программа «Хроники 20 века». Я напоминаю, что у нас в гостях музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов. И мы сегодня говорим о Викторе Цое и творчестве группы «Кино». Вижу ваши вопросы. Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. 7373948 по коду 495 – это наш студийный телефон. СМС-сообщения работают для вас. 925-48-94-8. Лента «Твиттер» говорит МСК. Сообщение с сайта. Слушатель, который подписывается, Серж, задает следующий вопрос. Любопытно, а каким бы был сегодня Цой? Ну, я в плане политического режима. Вот интересно. Очень часто задают вопросы, если бы, например, Высоцкий и Цой дожили бы до наших времен, какой бы политической позиции они придерживались?
Ну, Высоцкий все-таки в нем была вот такая, я думаю, что такое бунтарство было против системы, такое внутреннее чувствовалось в нем это. Я думаю, что он бы сегодня был ярым таким оппозиционером, mm-hmm. безусловно. И вообще он такой, я думаю, он против всего был бы, независимо, кто у власти. Вообще художник такая, скажем, индивидуальность, да, и поэтому всегда он должен быть вне какого-то стада, да, вне какого-то движения, он сам по себе. Цой, собственно, тоже был сам по себе, но я думаю, что группа «Кино», она отличалась тем, что вот я слышал такую историю, что это была некая закрытая система, группа. То есть туда невозможно было попасть вот в эту маленькую...
В этот микроклимат.
В этот маленький мир, да, они никого не пускали. Эти четыре человека, вот они, им было достаточно общения друг с другом. И особо вот я не слышал истории про то, что там толпы поклонниц там как-то у них были в номерах, uh-huh, там uh-huh. и что-то еще такое, вот как, что связано обычно с популярностью там рок-команд. Здесь этого не было. То есть они вот были самодостаточны абсолютно. Кстати, кто-то мне рассказывал о том, что Цой настолько любил поп-музыку, и он был жадным до вот всего, он слушал даже «Ласковый май». И бывали какие-то вечеринки, они там немножко выпивали, и Цой иногда включал «Ласковый май».
С другой стороны, мы заговорили о политических предпочтениях. Знал ли Виктор Цой, что спустя 20 лет песня «Мы ждем перемен» будет в какой-то степени гимном современной оппозиции?
Я думаю, конечно, не знал Цой, но вот эти мысли, может быть, они витали в воздухе. Гребенщиков как-то высказал такую мысль, что должна сначала появиться весть, а потом появится вестник. Вот я думаю, что Цой уловил вот эту весть, которая витала в атмосфере, потому что, ну, система ломалась, Советский Союз был уже в таком состоянии, как бы на грани распада, и это чувствовалось. Это чувствовалось во всем, в движении каком-то общественном, на телевидении стали появляться программы. Программа «Взгляд», кстати, предвестник uh-huh. такого как бы нового телевидения. И, кстати, в этой программе Цой, по-моему, впервые появился, как бы на телеэкранах впервые показали группу «Кино». И чувствовалось, что система ломается. Поэтому вот «Мы ждем перемен» в этой песне, конечно, Цой высказал то, что все и так чувствовали. Но он это очень лаконично, точно высказал в этой песне.
90-е пишет на сайт: «Песня Цоя — это то, с чего начинают многие гитаристы, и любой парень во дворе их знает». А с чего начинал сам Цой? Это же были «Квартирники».
Да, Цой начинал с «Квартирников». Я помню, даже такая группа была — «Автоматические удовлетворители». Такой был Свин, лидер uh-huh. этой группы. И Цой играл на гитаре, подыгрывал, скажем. А потом появился такой дуэт с Алексеем Рыбиным. «Гарин и Гиперболоид» назывался этот коллективчик небольшой. Кстати, Рыбин потом написал книжку «Кино с самого начала». Была смешная история. Я в Москве работал дворником и познакомился, и при этом учился на журфаке. И познакомился с Алексеем Рыбиным. Мы делали спецвыпуск, посвященный как раз гибели Цоя. Uh-huh. Как бы год прошел, газеты, чтобы распространять ее потом в Лужниках. Была тоже вот отдельная история. И, короче говоря, познакомились мы с Рыбиным. В результате выпустили книжку его вот на базе этой газеты. Смоленское издательство называлось «Кино с самого начала». И я помню, в Дворницкой, где хранились метлы, мы устроили такой склад этих книжек и потихонечку, да, распространяли. Вот в Олимпийском был такой книжный рынок, и вот я ходил туда по воскресеньям, носил с собой вот эти стопочки книг и продавал. Не очень большим спросом пользовалась книжка, прямо скажу. И в результате, конечно, пришлось эти книги потом как-то утилизировать, потому что они в результате никому были не нужны. А вот этот спецвыпуск, я помню, тоже стоял с газеткой с этой у входа в метро «Спортивная», когда вот был праздник в Лужниках, и кто-то один шпису сказал, что там альтернативная какая-то газета распространяется. Он приехал и, в общем, отобрал у меня все.
И все забрал.
Все забрал, да. Вот так я и познакомился с Юрием Айзеншпицем.
Так, а вот вообще, если бы не было Айзеншпица, кино достигли бы, можно сказать, ну, не знаю, грамотно ли так говорить, пика своей популярности? Вот если бы его не
это
было...
Это ошибочное представление, что Юрий Айзеншпиц, при всем уважении к нему, как к такому администратору, да, промоутеру, ошибочное представление, что это он сделал группу кино. Группа кино уже была популярна к тому моменту, а уже гремел во всю альбом группа «Крови». Цой был просто уже суперзвездой вот с точки зрения как бы медиа, да. Айзеншпиц подхватил, скажем, уже коммерчески успешный проект. Угу. То есть он просто это поставил на такие правильные коммерческие рельсы. Он, наверное, скорее всего... Если бы не случилась эта трагедия, популярность группы кино, она бы была гораздо шире. Я думаю, что она бы перешагнула, может быть, и рамки, и границы России, потому что очень универсальная музыка.
Ну, помните, что сказал Тропила после смерти Виктора Цоя? Он сказал,
что возможно, каждый следующий альбом был хуже и хуже.
Был бы хуже, и, возможно, Цой умер вовремя.
Это, нет, это абсолютно частное мнение. Я считаю, что последний вот этот черный альбом, он по какому-то, ну, я не знаю, по какому-то такому философскому наполнению, по какой-то вот, по музыкальной составляющей, и он ничем не уступает всех вот, как бы, лучших, все, ну, по сравнению с лучшими песнями и альбомами группы кино. Я считаю, что это может быть даже вершина. Вершина творчества группы кино.
Вообще, очень часто ведь так случается в музыкальном мире, когда группа очень долго идет к успеху, играет квартирники, распространяются эти черные записи через друзей, как-то подпольно абсолютно, а потом к группе приходит слава, приходит суперменеджер, который делает эти концерты, и, как бы выражаясь современным языком, группа-то подсдувается.
Вот у меня ощущение, что с Земфирой произошло вот это как раз. Вот как раз на нее свалилось все. Слава, деньги, медийность такая. То есть она мне вот последние какие-то интервью, когда она еще общалась с прессой, она мне говорила, я так передознула себя собой вот медийное пространство, что сейчас ухожу в тень. И вот мы видим, что ни новых песен у нее нет, как бы особо сильно она как-то не себя не проявляет где-то. Ничего не высказывает.
А вот, например, если мы вернемся к Виктору Цою, он вообще как общался? Любил ли он общаться с журналистами и часто ли общался он с фанатами? Потому что есть ощущение, что человек был абсолютно закрытый.
Очень,
он как
да.
Каспарян больше общался с людьми.
Да, абсолютно был закрытый человек. И я Каспарян тоже был закрытым человеком. И по-прежнему таким и является. Вот такой настоящий музыкант, который uh-huh. знает свое дело, умеет играть на гитаре, а вот этот бла-бла-бла, это вот это вообще не его стезя. Uh-huh. И Цой был точно таким же, абсолютно закрытым. И все эти интервью, которые, вот я, которые можно сегодня найти там в Ютьюбе, они просто доказывают, что Цой был очень сконцентрирован на песнях, на себе, на каком-то своем внутреннем мире, был достаточно замкнутым человеком, не очень общительным, то есть он не очень это любил. Это видно. Но с другой стороны, мне кажется, это как раз показатель какой-то цельности натуры.
С другой стороны, Виктор Цой, да, часто обвиняют в том, что он искал себя, искал какой-то имидж. Не просто же так его сравнивают с Брюсом Ли?
Ну, Брюс Ли, конечно же, был его кумиром, конечно, Цоя. И вот эти движения на сцене, угу. видно, что Цой, конечно, увлекался этими фильмами. Сегодня, может быть, его кумиром был бы Джеки Чан. Пластика абсолютно такая, как у Брюса Ли. И Цой внешне даже похож, он такой восточный парень. И, конечно, это помогало ему на сцене, дополняло его образ такой загадочный, восточный мужчина.
51-й интересуется, когда Цой давал концерты, как на это реагировала власть?
Ну, насколько я знаю, не было никаких запретов группы кино, потому что она не представляла угрозы общественному строю. Еще раз говорю, что Цой же ни к чему не призывал. Он ни в интервью об этом ни разу не обмолвился. Он ни в песнях об этом ничего не сказал. То есть он понимал, что система дышит на ладан. И так, зачем добивать раненого зверя? Поэтому я думаю, что... Не было смысла. Боролись с группами, такими как типа телевизор, которые действительно были такие ярко направленные социально, с группой Алиса, хотя честно говоря, я не помню тоже таких каких-то очень ярких социальных песен на начальном периоде творчества. Но, тем не менее, сам Кинчев, он все-таки был таким ярким бунтарем, скажем. Поэтому вот эти группы, конечно, запрещались. А группа «Аквариум», потому что многим казалось, что Гребенщиков вот в этих своих многослойных песнях как раз как-то иронически высказывается по поводу общественного строя.
Друзья, это программа «Хроники. 20 век». Музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов сегодня у нас в гостях. А пишет на сайт «Все идет по плану», а намекая на гражданскую оборону. Вопрос от Анны. А как, по-вашему, объясняется феномен, что большинство легенд русского рока, в кавычках Анна берет, это словосочетание, популярных и сегодня зародились почти одновременно. Это кино, Алиса, пикник, гражданская оборона. 90-е не дают нам столь ярких имен. БГ, пожалуйста, протянул свою известность через эти смутные времена, и сейчас, как показывает практика, даже вот эта фотография Саакашвили, не липнет ничего. Просто велик, просто легенда.
Почему сегодня таких ярких личностей нет? Ну, это, в принципе, мне кажется, что в любой сфере, сейчас вот куда ни копни, ярких личностей мало, к сожалению. Время такое, время размытое такое. А тогда просто личность, она же должна кристаллизоваться, должна пройти через огонь, воду, медные трубы. Как раз вот 80-е, середина, конец, начало 90-х, это было такое лихое время. И, в общем, надо было выживать. И помимо, собственно, выхода на сцену, существовала какая-то другая реальность бытовая. Опять, это же очень бандитское время, на самом деле. Я думаю, что в чем, собственно, была прелесть Эйзеншписа, то, что он служил все-таки такой, может быть, крышей группе «Кино». То есть он ее как бы оберегал вот от вторжения извне, потому что я думаю, что если бы не Эйзеншпис, то возникли бы какие-то люди, которые бы захотели кормиться вокруг группы.
А что, были такие прецеденты?
Конечно, конечно. Масса таких прецедентов была. И поп-музыканты рассказывали. Но известная история, Игорь Тальков, извините меня, пострадал, собственно, от руки человека, который, вот, собственно, представлял авторитетного, известного в авторитетных кругах, что называется. Поэтому и вот мне рассказывали музыканты популярные, что как раз во время 90-х было, им приходилось отстегивать. Наезжали братки, приезжали, говорили, что давайте будете нам платить, дань и так далее. Я думаю, что кино рано или поздно с этой реальностью бы столкнулось. Но вот один шпиц, я думаю, выполнил все-таки такую вот, может быть, осенизаторскую отчасти функцию, то есть он так как бы очистил вот эту поляну, не дал возможность браткам подобраться к группе «Кино» и все-таки дал возможность группе как-то творить. Кстати, насколько я помню, Эйзеншпис мне рассказывал, что этот автомобиль «Москвич», на котором разбился Цой, это был сначала автомобиль Эйзеншписа. Сначала ему принадлежал, и как бы Эйзеншпис с барского плеча подарил звезде этот автомобиль.
Подарил звезде автомобиль. Слушатели активно на сайте, я так понимаю, почти друг с другом спорят, спрашивают, а что замечательного в песнях Цоя, разве можно называть это роком? Вообще, вот если так подумать, а что можно называть роком? Вот если мы говорим про группу 87-го года, мы привыкли, что современный рок — это высококачественная музыка, гитарные рифы, барабаны. Чем жестче, тем роковее, так сказать. А в музыке «Кино» вот такой вот жести-то ее и не было.
Собственно, я уже об этом сказал, что это не в нашем привычном понимании, конечно, это не рок. Это абсолютная такая поп-музыка или поп-рок, скажем. Там нет таких жужжащих гитар с фузовым звуком. Там нет протеста, что, собственно, свойственно року. Это поп-музыка, но высококачественная. Поэтому тут спорить о том, рок это или не рок, нет смысла. Это хорошие песни.
Это хорошие песни, программа «Хроники. 20 век». 14:30, прерываемся на новости.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. Отношение общества к людям с ограниченными возможностями. В студии руководитель благотворительного фонда «Православие и мир» Мила Геранина. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 15. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. «Пиджаки». Писатель, историк, политолог Андрей Епифанцев. В эту субботу после 17. Зачем нужна Москва? Культура и общество должны ответить на этот вопрос. Программа Ксении Чудиновой о главных событиях и людях столицы. По воскресеньям после 14. Культ города. При поддержке Департамента культуры города Москвы. Право знать, говорит Москва. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Программа «Хроники. 20 век» в студии Ольга Байкалова. И по-прежнему у нас в гостях музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.
Здравствуйте еще раз.
Друзья, напоминаю, координаты прямого эфира. Много вопросов. Сейчас будем разгребаться с вопросами, отвечать на ваши вопросы, которые непосредственно касаются творчества группы «Кино». Касается творчества Виктора Цоя, хотелось бы сказать, что сегодня друзья, коллеги просили проанонсировать, рассказывают друзья, это важно, это интересно, тем более я вижу по вашим откликам, что тема эта вам не безразлична. Сегодня в 22.15 на РЕН-ТВ будет премьера документального фильма. Фильм называется «Виктор Цой. Рождение легенды». Впервые за 10 лет друзья Виктора Цоя, поклонники, которые стали знаменитыми, соберутся вместе и расскажут, как группе «Кино» удалось стать не только культурным феноменом перестройки, но и голосом целого поколения. Большой фильм в 22.15 на РЕН-ТВ сегодня. Обязательно смотрим, нам обещают телеведущих Познер и Деброва, которые будут рассказывать свои воспоминания. Певица Джана Стингрей, это американская певица, если не ошибаюсь, которая была очень известна на постсоветском пространстве, потому что она была женой, собственно...
Юрия Каспаряна.
Юрия Каспаряна, да. Музыкант, звукорежиссер Алексей Вишня, участник первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин, бас-гитарист группы «Кино» Александр Титов. Большой-большой премьерный документальный фильм. Так что, ребята, в 22.15 РЕН-ТВ будем смотреть. Возвращаемся к вашим вопросам.
Кстати, можно, Оля, еще хочу сказать большое спасибо как раз каналу РЕН-ТВ. Не так давно, вот этим летом, канал устроил такую акцию. Собирали деньги на лечение отца Цоя.
Роберт Цой, да, болен. Да. Болен. Нашли да. у него онкозаболевание, mm-hmm. поэтому, да, ребята молодцы, они собирают деньги на лечение. В этом отношении...
Это очень похвально, кстати.
Да, это очень
наше телевидение вот такие акции гуманитарные устраивает, очень здорово.
А еще, если не ошибаюсь, был скандал, со звукозаписывающей студией «Мороз», которая якобы присвоила себе права на публикацию последнего альбома группы «Кино». И шел разговор о том, что будут судиться, и все деньги, которые получится из этого процесса вынести, будут отправлены на лечение Роберту Цою.
Да, я слышал об этом скандале. Но вот, кстати, себя никак сейчас не проявляет Морозов, Александр Морозов, по-моему, руководитель этой компании. Но про этот скандал я слышал, что музыканты не очень довольны, потому что... Никаких роялти они не получили за этот альбом.
Не получили роялти. Друзья, подключаем вас к нашей беседе. Очень много вопросов, которые касаются личной жизни Виктора Цоя. Как-то мы привыкли, смотрим на Цоя кумир, вот как-то он закрытый. Никто не знает о его личной жизни, ну, только небольшие там статьи в Википедии. А вообще, как обстояло с этим дело?
Ну, честно говоря, не очень глубоко был погружен в личную жизнь Цоя. Я был знаком с Марьяной Цой, с первой женой Виктора. Делал с ней интервью, несколько раз встречались мы просто так, пили кофе. Очень обаятельная была женщина, она, к сожалению, умерла. И тогда она приезжала, Алена Михайлова есть такая, она тогда работала в студии «Союз», и вот она приезжала к Алене Михайловой, договариваясь, по-моему, о выпуске альбома Виктора, не Виктора Цоя, то есть это были песни «Кино», сделанные в электронной обработке. И тогда я впервые видел Сашу, сына, очень тоже такой обаятельный молодой человек, тогда еще был ребенок совершенно, застенчивый, и в нем вот, он не похож, конечно, на Виктора сильно так, вот, что он не восточный парень, он абсолютно такой русский. А сегодня он, я насколько знаю, занимается также музыкой. У него есть какой-то клуб свой, то есть он устраивает там какие-то концерты, и плюс он работает, подрабатывает на телевидении. Я знаю, что Константин Эрнст как раз-таки вот устраивал его на Первый канал.
57-й пишет: «Цой, это действительно замечательно, но 4 июля было 15-летие со дня ухода Юры Хоя, по нему передачи не будет, вот «Сектор Газа» тоже срез эпохи как-никак». Но тут, если мы говорим про «Сектор Газа», про гражданскую оборону, это совсем-совсем андеграунд.
Ну, я думаю, что да. Но нет, «Сектор Газа» все-таки это не совсем андеграунд, это все-таки такой вот на грани. Сам Хой называл этот стиль колхозный панк. Это, конечно, было очень такое смешное, действительно такое, все-таки это даже поп-панк. Все-таки это больше популярная музыка. Если «Гражданская оборона», она так нарочито, был такой грязный звук, жужжащие гитары. И, собственно, видно было даже по внешнему виду, что лидер «Гражданской обороны», он был такой абсолютно андеграундный парень. То Юрий Хой, он, конечно, такой все-таки был больше поп-звезда все-таки.
Больше поп-звезда. Александр Скинтуки пишет: «Русский рок — это выдуманное название той музыки, иногда талантливой, иногда нет, чтобы как-то это продать в массу. На мой взгляд, Цой не хотел быть вместе с другими музыкантами». Были, кстати, вопросы: дружил ли Цой, например, с Бутусовым? Дружил ли Цой с Кинчевым? Как вообще складывались его взаимоотношения с коллегами по цеху?
Я на эту тему разговаривал с Борисом Гребенщиковым, но вот слово «дружба», ну, не было произнесено ни разу. То есть это все-таки они были коллегами по цеху, скорее всего, они были приятелями, но какого-то вот такого, такой дружбы и братства нет. Цой все-таки дружил больше вот со своими музыкантами. То есть я не слышал о том, что Цой прям вот, что называется, прям дружил с кем-то так очень плотно, и с Бутусовым. Они все очень как-то индивидуальны, мне кажется. Это, наверное, на заре рока русского был какое-то, может быть, какое-то братание, совместные какие-то пьянки, посиделки после концерта.
Квартирники,
да, да. Но потом как-то жизнь их всех разбросала. И я думаю, что на самом деле у группы «Кино» и у Цоя конкретно не было времени просто дружить. Потом уже он попал в такой маховик шоу-бизнесовый, что просто не было времени. И на самом деле мне показалось, что действительно вот эта версия о том, что он был переутомлен, скорее всего, она верна, когда разбился Виктор. Вот я думаю, что вот эта версия больше всего соответствует реальности.
Ипатий, так подписывается слушатель, пишет на сайт: а почему, например, БГ не стал культурным героем перестройки, а стал Цой?
Культурным или культовым?
Вот пишет культурным.
Ну, я бы сказал, все-таки Борис Борисович культурный человек, насколько я его знаю. Культ возникает возле, как правило, возникает возле человека, который рано уходит. Вокруг этого ходят всякие легенды, что, я помню, даже были такие разговоры, что Цоя убили, что его подставили, что это был агент, заговор агентов КГБ. Хотя непонятно, зачем было ликвидировать Цоя, который не представлял никакой угрозы. Вокруг человека, который погибает, уходит рано из жизни, всегда ходят легенды. И поэтому возникает некий культ поклонения. Вот эта стена Цоя, которая существует сегодня на Арбате. И потом, мне кажется, что культ еще возникает тогда, когда люди пытаются расшифровать какие-то послания. Вот, мне кажется, в песнях Цоя есть какие-то простые предельно месседжи, но есть и вещи, которые там, может быть, оказались пророческими. Ну, вот эта песня, например, из черного альбома «Следи за собой, будь осторожен», она абсолютно пророческая. И вот в Цое, думаю, именно в Цое, именно последней версии, люди видели такого пророка.
Вот, Владимир, вы говорите о том, что культовыми героями становятся, когда рано уходят, даже вот среди молодых команд, все эти очень распространенные шуточки из разряда: «Ребят, свежак, работаем, до 27 лет немного-то и осталось». Ну вот как-то 27 лет, да, вот это...
Черный юмор, конечно.
Черный юмор, да. Цой умер, ему было 28.
28, очень рано. На самом деле очень рано. Я думаю, что Цой вообще не успел, мне кажется, как-то вот вкусить плоды своей популярности. Вот я даже могу сказать, что, не зная его близко, он остался все равно каким-то очень чистым человеком. Вот я сегодня, вот я не представляю, что было бы с Цоем, если бы он жил вот сегодня, да, условно, когда там, грубо говоря, поп-звезды делят тарелочки Муз-ТВ, например, да, и пишут в Инстаграм всякие гадости про себя.
То есть сохранил бы он стерильность, задаете вопрос?
Нет, стерильность бы он, конечно, не сохранил. Я думаю, что, конечно, время бы немножко его, ну, так бы в тисках, наверное, каких-то держало и, ну, может быть, не давало возможности творить вот в полной мере. Вот мне кажется, что вот какая-то в этом смысле трагедия Макаревича заключается в том, что вот он стал неким таким публичным, да, таким оппозиционером, но песен хороших он больше не пишет.
Да, это самая главная претензия. Не хотим про политику, хотим песни слушать, говорят люди, которые в Фейсбуке внимательно следят за деятельностью Андрея Макаревича и наши слушатели. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 495. Владимир пишет, когда у Цоя не было контракта с публикой, он старался скорее закончить концерт, поэтому рвал струны. Владимир, наверное, большой поклонник группы Кино, внимательно смотрел все концерты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, из Подмосковья. Ну, да я не фанатик Цоя, он мне не был особо близок. Я просто, раз вы упомянули Талькова, но уж по глубине, по силе, мне кажется, намного выше. Но тогда уж и скажите вот о великой песне Талькова «На смерть Цоя». Вот то, что вы говорили, там, послание, пророчество. Вот Тальков, по-моему, ну, настолько красиво посвятил ему.
Честно говоря, не очень хорошо помню эту песню. Вы вот можете процитировать? Да, я, честно говоря, не помню.
Да, друзья, вот сейчас я в интернете быстро поищу. Ну, не только же, кстати, Игорь Тальков Цою песни посвящал и БГ,
и Алиса.
Вот сейчас мы прямо забьем, песня Цою.
А что мы должны просто как прокомментировать эту песню? То есть я не понял вопроса.
Наш слушатель Александр больше как бы выдал реплику, что песня очень глубокая, песня очень хорошая.
По глубине, ну я не соглашусь с тем, что Тальков был более глубоким, там, скажем, поэтом, чем Цой. У Талькова было много такой графомании. Я сейчас, вот у меня нет перед глазами текстов, но если
покопаться... Вот у меня перед глазами
текст.
Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты, их жизнь окружена глубокой тайной. Хотя они открыты и просты, глаза таких блаженных, а посланцев всегда печальные, верны мечте, и в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в пустоте. Вот это вот первые два четверостишья. Мы можем послушать, если вы хотите, давайте коротко.
Ну, давайте.
«20 век», музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов сегодня у нас в гостях. И мы говорим о Викторе Цое, группе «Кино». Смотрел программу «Взгляд» с Цоем, пишет Александр Скинтуки. Там он сидел искренне и не понимал собеседников, когда они рассуждали по поводу перестройки, коммерции. И ответ его был таков: «Ребята, а зачем все это?» Да, аранжировки были длинные в те времена, 51-й. Да, 51-й, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, добро пожаловать в эфир.
Здравствуйте. Мы, любители Цоя и его фанаты, мы надеемся сегодня услышать от вас его песни. Тальков-то совершенно другое. Совершенно другое. Мы хотим слышать Цоя, и мы не хотим его сравнивать ни с кем. Мы не хотим слышать, кем бы он был в наше время, про эти оппозиции. Мы хотим слышать Цоя, потому что он уникальный человек, потрясающий талант. И сегодня мы хотим его слышать, а не Талькова и никого-либо еще.
Вы, да, большое спасибо.
Вы
принято.
Так же категоричны, как православные активисты. Ну да.
Мы обязательно
будем. А есть возможность у нас? Или мы должны немножко еще поговорить про Цоя?
Мы можем какую-то песню поставить? Мы обязательно сегодня, друзья, послушаем еще одну песню Цоя. Не будем пока что с Владимиром открывать секрет, какую мы песню для вас приготовили. Обязательно послушаем, мы вам обещаем.
Ведь каждая песня у Цоя — это жемчужина на самом деле.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да.
Просто вот я слышал то, что Рыбин сказал, что один шпиц угробил кино.
Рыбин сказал, что один шпиц угробил кино?
Угробил бы.
Если бы Цой остался жив, то один шпиц это поставил бы просто на коммерческие рельсы, и Цой... Просто я придерживаюсь точно такой же точки зрения, потому что там 82-й восьмиклассница, 84-й год, а то, что уже дальше после 88-го года пошло, это уже было...
Андрей, я с вами частично согласен,
да,
потому... Ну, все равно, знаете, как бы история не терпит сослагательного наклонения. Конечно, группа «Кино» в последние годы, когда возник один шпиц в качестве директора, она, конечно, стала на такие коммерческие уже рельсы, покатилась просто по этим рельсам.
А кто тексты писал?
Тексты? Цою?
Нет, вообще, он один писал тексты, или вся группа участвовала?
Нет, ни в коем случае. Цой писал тексты, конечно же, и музыку писал Цой. Аранжировки, безусловно, помогали делать все музыканты, но Цой был абсолютно таким лидером, фронтменом, и в том смысле, что поставлял песни для группы. И хочу сказать, вот группа «Кино» не случайно называют группа «Кино», обычно же как говорят там... Условно говоря, Борис Гременчуков и группа «Аквариум». Uh-huh. То есть неважно, кто играет, да, в аккомпанирующем составе. Здесь был абсолютно цельный коллектив. То есть они настолько были монолитом каким-то. И Цой, я думаю, что вот без этих музыкантов чувствовал бы себя не очень уютно на сцене. То есть я не представляю себе историю, вот даже если сегодня представить, что Цой был бы жив, и где-то он поет без группы, просто под инструментальную фонограмму. Я такого себе представить просто не могу, потому что кино было абсолютно цельным организмом.
Владимир, вот вы знаете, когда мы маленькие, берем гитару в руки, первая песня, которую мы учим, это «Звезда по имени Солнце». В принципе, кино «Звезда по имени Солнце».
Оля, я бы тоже так категорично не заявлял. Я первую песню Цоя выучил, это были «Алюминиевые огурцы», потом «Восьмиклассница», потом уже группа «Крови» на рукаве. Кстати, я хочу сказать, я попал в армию в 88-м году в ВДВ, и когда дембеля узнали, что я играю на гитаре песни Цоя, то есть все, когда укладывались спать, они меня вытаскивали в коптерку, и я им там группу «Крови», uh-huh. Весь альбом играл, пока не надоедало.
Но я к чему клоню? Вот мы, когда учим песни, ну, в таком еще бессознательном, пубертатном, что ли, возрасте, учим песни группы «Кино», мы не задумываемся, почему группа «Кино» называется именно «Кино». А вот почему было выбрано именно это название?
Я думаю, что просто взгляд упал на кинотеатр. Потом Цой очень любил кино, на самом деле. Вот это вот его страсть к фильмам Брюса Ли, и не только. Я помню, есть же у них такая песня, по-моему, фильмы называются, да. «Я тебя зову в кино», конечно.
Uh-huh, uh-huh.
А нет, это «Восьмиклассница». Сейчас вот я могу, конечно, ошибаться. Но Цой любил кино, кинематограф, и я думаю, что это связано вот именно с этим названием было придумано.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, Москва. В машине всегда лежит МП3 с Цоем. Люблю. Ну, вопрос такой, смотрите, никакого ни подсчета, ни зависти карманов. Скажите, а какие доходы он имел? Был ли богатый, не обманывали ли его и все прочее? Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, вот иллюстрацией всего этого дела, вот моя поездка была в Петербург, связанная она была с тем, что мы готовили спецвыпуск, посвященный гибели Цоя, год спустя после его гибели, я был в квартире родителей uh-huh. Цоя, вы знаете, там ничего не поменялось, это была квартира на окраине Петербурга, маленькая какая-то, совершенно абсолютно такая, без евроремонта. То есть если бы Цой был богатым человеком, я думаю, что он бы своим родителям как-то, мне кажется, квартирку-то получше переобрел. А в этом смысле Цой был бессеребренник. Наверняка были какие-то уже первые какие-то доходы, но боюсь, что Царствие Небесное, Юрий Шмилич, все это как-то оседало в его карманах.
Александр из Кентукки пишет, что Башлачев дружил с Цоем, их многое объединяло. Расскажите, это так, на ваш взгляд?
Ну вот, чего не знаю, того не знаю, потому что Башлачев еще раньше ушел, чем Цой, поэтому не знаю, дружили ли они, но я просто помню, что Цой и вообще группа Кино играла на концерте памяти Башлачева. Это было, но вот так, чтобы они взахлеб дружили. Я не был в этой тусовке, я еще тогда был начинающим журналистом, и, собственно, мне не довелось ни разу брать интервью у Цоя. Я только, я говорю, начинал свой путь в журналистике, и единственное, что мне удалось, что я захватил, так это последний концерт группы Кино в Лужниках. Вот я был на этом концерте, на стадионе.
А расскажите, как это было?
Это было великолепно. Это был... Мне немножко показалось, что звук был таким немножко корявым. И голос Цоя не был хорошо слышен. То есть это все-таки вот не было такой еще аппаратуры, чтобы можно было все расслышать, каждое слово. Но спустя много лет на стадионе был зажжен факел олимпийский. Вот это я помню. Это было грандиозно, и народ просто когда это...
И стадион был битком, Лужники, они же 80
тысяч. Ну, не могу сказать, что был прям битком. Я расположился прямо на поле, на стадионе. Была возможность лежать, например. То есть вот...
Так уже, к сожалению, концерты не проходят.
Да, к сожалению. Хотя вот я недавно был на концерте группы «Чайф» в саду «Эрмитаж». Это было потрясающе. Там концертная площадка, был чудесный летний день, солнце, публика приятная. И это была атмосфера очень дружелюбная, такая фантастическая атмосфера. На так называемые open air, на свежем воздухе концерты, конечно, они проходят лучше, чем в замкнутом, закрытом помещении.
Владимир, мы обещали нашим слушателям слушать Цоя. Давайте слушать Цоя. Уже, наверное, попрощаемся. Хроники 20 век. Музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов был сегодня в гостях. И, Владимир, как вы попросили, и я согласилась, для вас, друзья, мы ставим песню.
Спасибо.
Группа Кино.
Большое, Оля, спасибо большое за эфир. Спасибо всем, кто позвонил. Слушайте Цоя и читайте газету «Аргументы и факты».
Группа Кино, «Печаль».
Yeah.